Дорогие собравшиеся, и я вас всех тоже сердечно приветствую любовью нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. Сегодня мы продолжим разбор второй главы книги Откровения, и речь будет о послании третьей, то есть Пергамской церкви. Я зачитаю текст Священного Писания из второй главы книги Откровения с 12 стиха по 17. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную ману, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получит». Сразу в 12 стихе мы опять имеем, как и в каждом послании, повеление Иоанну, чтобы он написал это послание. «И ангелу Пергамской церкви напиши». Имя Пергам обозначает «связанный с миром» или «сочитанный с миром». То есть эта церковь как бы вошла в союз с миром. Поэтому Господь именно избрал эту церковь для того, чтобы написать ей это третье послание. Пергам – это старинный город, расположенный в 18 километрах севернее это города Смирны, на судоходной реке Кайкас, недалеко от ее впадения в Эгейское море. Этот город Пергам был самым северным из всех этих семи городов, к церквям которых были написаны эти послания. Город был раньше столицей Пергамского государства с 283 по 133 год до рождения Христа, то есть на протяжении 150 лет он был столицей Пергамского царства. Начиная с 264 года до рождения Христа, здесь царствовал царь Кроз. Это был самый богатый царь, которого знала история тогдашнего мира. И поэтому, когда после хотели назвать какого-то человека весьма богатым или охарактеризовать его, говорили, и сегодня говорят, богатый как Кроз, то есть весьма богатый человек. В 133 году, когда этот последний пергамский царь Аталий III умирал, не имея наследников, он завещал свое царство римскому кесарю. И с того времени Пергамское царство стало провинцией Римской империи, и Пергам стал столицей провинции Мисии. То есть это Пергамское государство было переименовано в провинцию Мисию. Город был большим торговым центром. Он имел много университетов и много храмов. Над городом, где-то на высоте 300 метров на горе, стоял огромный храм Зевса. Зевс – это был верховный бог у греков. Римляне его называли Юпитером. Мы бы сегодня могли сказать храм сатаны, потому что сатана – верховный из всех этих божеств, которым поклонялись язычники. Храм Зевса относился к одному из семи чудес света – древнего мира. Я говорил, что храм богини Артемиды, о котором мы говорили, разбирая послание к Ефесской церкви, тоже был одним из семи чудес света. То есть это был очень знаменитый храм, известный храм. очень большой алтарь с многими скульптурами, и часть этих скульптур после раскопки были перевезены в Берлин и находятся теперь там. В 29-м году до рождения Христа римский император Август повелел построить там храм себе, и там поклонялись ему, как Богу. Если Диоклетиану поклонялись, значит, в Смирне, поэтому Богу поклонялись здесь, в Пергаме, этому царю поклонялись в Пергаме. С древнего времени здесь, в Пергаме, находился храм бога-исцелителя Эскулапа. Символом этого бога-целителя была живая змея. И у этого Эскулапа было во всей Римской империи 200 таких различных святилищ, где поклонялись этому богу, то есть живым змеям. И во всем мире их было много, но столицей или резиденцией и центром этого языческого идолопоклонства этому богу находился здесь, в Пергаме. Отсюда произошел и символ медицины – чаша, вдоль которого змея завита с головой туда, вовнутрь, в чашу. Несмотря на то, что здесь жило много евреев, люди были весьма суеверные, люди поклонялись этим различным богам. В городе было много лечебниц, были курорты, и, очевидно, люди забыли слова Господа в книге «Исход» в 15 главе, 26 стих: «Я Господь, целитель твой». Если Бог народа израильского говорил, что Он целитель народа, то здесь люди говорили: «Нет, Бог Эскулап, то есть живая змея», а змея – это символ сатаны. То есть эти люди обращались не к Богу за исцелением, обращались за этим исцелением к этому божеству или к этому идолу. Пергам был и столицей всей провинции Асии. Я говорил, что в Асию входили 4 другие мелкие провинции. Ефес был духовным центром, одним из культурных центров всей провинции Асии, а столицей этой провинции был город Пергам. Здесь находилась резиденция римского судьи или прокурора, который управлял, или консулом, который управлял всей этой провинцией, и верховный судья Римской империи, или римский наместник, он тоже находился здесь. Из этого города произошел также и пергамент, то есть материал, на котором в древние времена писались священные книги. Он вырабатывался из телячьей шкуры и получил свое имя от имени этого города. В Пергаме была вторая по величине библиотека тогдашнего мира. 250 тысяч свитков, рукописей, различные книги находились в этой библиотеке. Самая большая находилась до этого в Александрии. Там было 700 тысяч свитков, но она к этому времени уже сгорела. А эта библиотека еще работала. Теперь в Турции этот город называется Бергама. Он отстроен вновь, но рядом с ним находятся много развалин старинного города. Когда в этом городе образовалась церковь, неизвестно. Но известно то, что она старая церковь, она давно уже была, потому что время, когда Иоанн находился на острове Патмосе, эта церковь была в таком состоянии, какой она здесь описывается. То есть цветущее ее время уже прошло, и эта церковь была на пути к отступлению. Далее мы читаем: «Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч». Это весьма серьезное предупреждение. Это напоминает нам некоторые 16 стих из 1 главы. Там Иоанн Иисуса Христа тоже видит, как некого, из уст которых исходит обоюдоострый меч. Таким Иоанн увидит Иисуса Христа, когда Он придет второй раз на эту землю. В 19 главе, почти в конце книги, в 15 стихе он видит этого Иисуса Христа на белом коне. большое воинство на белых конях, вместе с ними все святые, которые сопровождают его, таким он придет на эту землю, и из уст его исходит обоюдоострый меч, то есть это слово его. И вот какая большая разница между этими представлениями, как Христос предоставляется Ефесской церкви и Смирнской церкви. Ефесской церкви он говорит, так говорит держащий семь звезд в деснице своей и ходящий посреди семи золотых светильников. Как это приятно! Все служители, все звезды в его руках, все церкви рядом с ним, он ходит, он живет среди этих церквей. Далее в Смирнской церкви он говорит в восьмом стихе этой главы, так говорит первый и последний, который был мертв и жив. Это говорит о его смерти и воскресении, о том, как он победил ради нас, даровав нам вечную жизнь. А здесь Христос говорит, смотри, у меня обоюдоострый меч. То есть это очень серьезное предупреждение. Почему оно так? Оно обусловлено положением в этой церкви, состоянием этого служителя и многих членов этой церкви. Христос предоставляется тут не как Спаситель и Избавитель, как Смирнской церкви, не как тот, который держит и церкви, и служителей своих в руках. Он представляется здесь как судья и говорит, что «я тебя накажу». По той причине, что у него взаимоотношения с этой церковью не в порядке. В этой церкви допущено много того, что не нравится Иисусу Христу, и он с самого начала ее очень серьезно предупреждает. Разбирая 16 стих, мы говорили о назначении меча, и в то же время и назначении Слова Божия. Меч рассекает, то есть он разделяет, он отделяет. Нечистое от чистого отделяет Слово Божие. Он проникает до разделения наших мыслей, наших помыслов, нашей души, наших сердец. И это его назначение. Слово Божие – это средство для защиты, говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, 6 главе, 17 стих, что это меч наш духовный. Меч является средством для освобождения из плена сатаны, от рабства греха. Читая Слово Божие, мы получаем познание через это Слово Божие и можем освободиться, но меч и убивает. Этот меч – паразит некогда Антихриста, паразит лжепророка, паразит всю ихнюю армию, как мы это увидим после в 19 главе. Об этом пишет и апостол Павел в послании к Фессалоникийцам, что Христос уничтожит этих своих противников мечом у своих. И невольно задается вопрос, дорогие друзья, чем меч, это Слово Божие, является для нас? Как мы его употребляем? Знаем ли мы это Слово Божие правильно? Можем ли мы этим Словом Божьим правильно пользоваться? Воинов обучали владеть этим мечом. И нас Дух Святой хочет обучить, чтобы мы правильно владели этим Словом Божьим. Но мечи опасны. Этим мечом можно не только других поразить, но и себя поранить. Поэтому Слово Божие дается нам и для защиты, и для познания, и в то же время и для того, чтобы кого-то обличить, кому-то помочь. И вот в 13 стихе мы теперь имеем положительную характеристику этой церкви. И Христос напоминает здесь три пункта. Во-первых, как и каждой церкви, Он говорит, «Я знаю дела твои». Он знает дела всех церквей и всех людей без исключения. Апостол Павел пишет Титу во 2 главе 14 стихе о Христе, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особый, ревностный к добрым делам. Цель Христа не только спасти нас, цель Христа создать народ или приготовить народ для неба, который был бы ревностный, особенно ревностным к добрым делам. А если его рабы будут служить ему, как написано в 22 главе Откровения в 3 стихе, от вечности до вечности на небе, то этих людей надо испытывать здесь на земле, чтобы случайные люди не попали туда. И только те, чье сердце вполне предано ему, они войдут туда. Поэтому здесь сразу этому пресвитеру, руководителю этой церкви напоминается: у тебя в церкви что-то не в порядке, и все, что не в порядке у тебя, и у члена вашей церкви, я знаю. И дальше он называет 3 пункта, где Иисус Христос недоволен положением в этой церкви. «Знаю, что ты живешь там, где престол сатаны». Почему эти члены церкви жили в этом городе, неизвестно. Очевидно, они там покаялись, они остались жить. Может быть, у них была возможность покинуть Пергам, чтобы жить где-то в соседней церкви, ведь совсем другое положение было в Ефесской церкви, в Смирнской церкви, но они почему-то оставались здесь, а в этом месте были неблагоприятные условия для развития христианской веры. «Знают, что ты живешь там, где престол сатаны». А почему же именно престол сатаны тут? Почему он не в Ефесе? Почему он не был в Смирне, а именно в Пергаме? Во-первых, здесь поклонялись Зевсу, верховному богу греков. Это был сатанинский культ. Поэтому Христос и говорит: «Ты живешь там, где престол сатаны». Это один из центральных храмов поклонения богу Зевсу. И это было идолопоклонство. Во-вторых, здесь находился центральный храм бога-целителя Эскулапа, этой змее. И это было тоже поклонение сатане. В-третьих, здесь, в Пергаме, находился понтифакс Максимус, как его называли в греки или римляне в то время, это верховный жрец. Раньше верховные жрецы после строения Вавилонской башни всегда находились в Вавилоне. На протяжении многих столетий, с того времени, как были рассеяны народы, как появились языки, там были, значит, в Вавилоне жрецы, которые имели непосредственную связь с нечистой силой. И эти жрецы передавали свою, значит, секретную науку из одного поколения в другое. Когда Вавилонское царство пало, то эти жрецы, и Вавилон был разрушен, эти жрецы переселились в Пергам. И пергамский царь был верховным жрецом вот этого идолопоклонства. И когда Аталий III, последний пергамский царь, умер, он передал вот эту свою способность, эту свою должность римскому императору. И римские императоры сохраняли вот эту должность понтифакса Максимуса. И Константин, римский царь Константин, который принял христианство, как бы хотел после быть главою христианства, и в то же время оставался верховным жрецством вот этого сатанинского культа. И этот титул, понтифакс Максимус, по сегодняшний день имеет римский папа. От Константина, который принял христианство, значит, по всем римским императорам, а после к римским папам перешел этот титул. Так вот, и поклонение Зевсу, и поклонение Эскулапу, и наличие понтифакса Максимуса именно в то время еще в Пергамском царстве, все это соответствовало тому, что ты живешь там, где находится престол сатаны. Здесь процветали богатства, здесь было просвещение, здесь был культ кесаря. Тут поклонялись в этом храме кесаря Августа, этому римскому кесарю, выдавая его за Бога. Здесь было смешание культуры, религии и политики. И все это создавало особо тяжелые условия для верующих, как и в наше настоящее время. Когда политика, религия и значит, экономика, все это вместе связывается, и трудно людям сегодня разобраться, где что делается. Потому что эти силы, политические, религиозные, экономические силы, они связаны между собой, и Библия говорит нам, особенно в 17-18 главах, мы больше будем об этом говорить, что в последнее время в мире вырастут три очень большие организации, которые будут руководить во всем миром в политическом, в религиозном и в экономическом отношении. И вот сочетание всех этих проблем мы видим в это время в Пергаме. Поэтому Христос и говорит, ты живешь там, где престол сатаны. С одной стороны, действительно поклонение вот этому, этим различным идолам, а с другой стороны, сочетание всего этого, что человека, значит, отвращает от Бога. Второе, Христос говорит, знают, что ты содержишь имя Мое. То, что живешь там, где престол сатаны, это плохо, ведь со временем оно на тебя влиять будет. И мы видим, как в церкви влияние вот этого престола сатаны сильно сказалось. И знаю, что ты, несмотря на все те обстоятельства, содержишь имя Мое, даже в такой среде. Были люди, которые оставались верными Господу. Даже там, где появились лжеучения. А эти лжеучения, как мы теперь увидим, проникли уже в церковь. В Ефесской церкви эти лжеучения были за пределами церкви. Там были люди, придерживающиеся учения николаитов, но в церкви ненавидели это учение. Не этих людей, а их учения. А здесь они проникли уже. И вот в такой среде, когда кто-то рядом занимается ересью, когда престол сатаны поблизости, оставаться истинным христианином – это тяжело. Когда Христос учил учеников своих молиться, Он между другими мыслями высказал такую просьбу – «Да святится имя Твое». Кто же должен святить это имя Господа? Уже в Ветхом Завете народу израильскому было сказано, чтобы они не употребляли имя Господа, Бога своего, в суе. Петр пишет в первом послании, в третьей главе, в 15 стихе, «Господа, Бога святите в сердцах ваших». Невольно задается и нам вопрос, святим ли мы достаточно имя Господа, Бога нашего? Что мы делаем сегодня с этим именем Господа? Как часто его люди сегодня употребляют неправильно, употребляют не по назначению. В той церкви, несмотря на эту плохую окружающую среду, все же были люди, был и пресвитер, служитель, которому пишется это послание, что он содержал имя этого Господа. И третье, знаю, что ты не отрекся от веры моей. То есть эти положительные качества. И третье, что ты не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. В такой среде устоять в вере тяжело. Сатана старался во все времена и в сегодняшнее время оказать свое влияние на церковь. Не было времен, чтобы сатана не воевал против церкви. И вот мы читаем во второй главе, в третьем стихе, Христос говорит Смирнской церкви, что там есть сборище сатанинское. Здесь во второй главе, в тринадцатом стихе, Он говорит, ты живешь там, где престол сатаны. В третьей главе, дальше, в девятом стихе, Он опять говорит «сатанинское сборище». То есть там, где церковь, там рядом будет и общество сатанинское. И цель этого сборища сатанинского – уничтожить церковь или парализовать, заразить ее, чтобы она не достигла своей цели. И тут Христос называет имя одного человека – Антипа. «Верный свидетель мой». Антипа в переводе с греческого обозначает «против всех». То есть этот человек имел мужество идти против течения. Когда многие люди шли по течению, как мертвые рыбы, как сегодня многие номинальные христиане, только называются христианами, они текут по течению, они не обращают внимания на предупреждение Господа в книге Исход, 23 главе, во втором стихе, не следуй за большинством на зло. А люди идут за большинством на зло, как мертвые рыбы, как электрический ток, по пути наименьшего сопротивления. А этот Антипа против всех, очевидно, не был согласен со многими мнениями других. И он, очевидно, был первым мучеником в этой церкви. Христос дает ему очень хорошее свидетельство. «Свидетель мой». Сам Христос, о самом Христе мы читали в первой главе, в 5 стихе, что он свидетель верный. Христос свидетель верный, а Антипа является свидетелем Иисуса Христа. Какими свидетелями являемся мы с вами? Мы живем в различной среде. И наша среда сегодня очень подходит к среде Пергамской церкви. И у нас много проблем, много искушений, вокруг нас много лжеучений. Но каким свидетелем являюсь я? Имею ли я мужество пойти против других, когда люди идут под откос, когда люди идут, значит, на различные компромиссы, не соответствующие Слову Божьему? Теперь в следующих двух стихах, как и в каждом послании, после положительной характеристики этих трех пунктов, я знаю, что ты живешь там, где престол сатаны, я знаю, что ты содержишь имя мое, я знаю, что ты не отрекся, значит, что ты не отрекся от веры моей. Теперь идет отрицательная характеристика. Христос сперва все положительное подметил, а теперь он начинает критиковать. Где же именно что неправильно? И здесь два особых пункта. «Но я имею немного против тебя». Так он начинает свою отрицательную характеристику. Как пагубно влияют многие мелочи на нашу жизнь. В «Песне песней» во 2 главе мы читаем в 15 стихе: «Ловите лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Мелочи нашей жизни, на которые мы часто не обращаем внимания или часто говорим: «Да это же мелочи, что вы придираетесь к нам?» А вот Слово Божие так говорит о мелочах: «Я имею против тебя». И называет это здесь немного, как и первой церкви Ефесской. «Имею немного против тебя, что ты оставил первую любовь». Но это было роковым для этой церкви. Вначале вроде только немного. А что вышло из этого немного? И вот мы видим на страницах Священного Писания ряд мест, когда мелочи имеют очень серьезные последствия. В книге «Екклезиаст» читаем мы в 10 главе, в 1 стихе. «Мертвые мухи портят и делают зловонной благовонную мазь мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью». Мы можем во многих вопросах быть очень грамотными, духовными, быть мудрыми, считать себя мудрыми. Но если мы не будем обращать внимание на мелкие вещи, то наша мудрость станет глупостью. Как мертвые мухи, они портят. Как многие христиане сегодня не сознают это. У меня все в порядке. Когда их обличают, поправляют, они обижаются, огорчаются. «Да это мелочи, да вы придирчивые люди». А Бог очень придирчивый. И Он предупреждает, что мудрость уважаемого человека, она испортится через эти мелочи. И вот примеры из Слова Божьего. В книге «Чисел» 20 глава повествует нам о том, как Господь повелел Моисею поговорить со скалой, чтобы вода вышла оттуда. Люди и вся скотина нуждались в воде. И Моисей всегда слушал Господа очень точно. Он исполнял все, что Господь ему говорил. При строительстве скинии или до этого, когда совершались чудеса и знамения в Египте, в пустыне. Но вот в этот раз Моисей что-то занервничал. И он как-то раздразился, раздраженный он был уже до этого, когда Дафан, Корей и Аверон против него восстали. Он не стал молиться: «Господи, ты им прости», как тогда, когда народ сделал золотого кольца, тельца у Синая. Господь хотел истребить этот народ. Но Моисей говорит: «Нет, прости им грех их, а если нет, истреби имя мое, изгладь имя мое из книги жизни». И Господь его тогда услышал. А теперь Моисей поступил иначе. Он говорит: «Господи, я ни у одного из них даже и у осла не забрал. А если они будут молиться, ты их и не слышай, говорить, а ты их не слушай». Моисей не был заступником своего народа. Но они его обидели, огорчили. Ну, лопнуло терпение у этого человека, хоть он был и наикратчайшим из всех людей. И в этот раз он должен только поговорить со скалой. А он взял свой посох, ударил дважды по скале, что он не должен был делать, и из скалы вышла вода. Он еще сказал такие слова: «Вы непокорные, разве мне из нам из этой скалы извлечь для вас воду?» Вода пошла, хоть Моисей не точно исполнил повеление Божье. Но Господь сказал ему и Аарону: «За то, что вы не явили святости моей», то есть за то, что вы не послушали меня точно, «вы оба не войдете в обетованную землю». Но это была же мелочь. Ну и ежели Бог ему не мог это простить такому человеку, как Моисей? А Бог ему это вменил в грех. Моисей после просил Господа, мы читаем это в книге Второзакония, чтобы Господь простил ему, чтобы он дал ему войти в обетованную землю. Но Господь разгневался на него и сказал ему: «Полно, Моисей, об этом больше не говори». Но это же была мелочь, а в глазах Божьих нет. Скала, которая следовала за ними, был Христос, читаемый в 10 главе 1 послания к Коринфянам. И первый раз Моисей должен был ударить скалу, и из скалы пошла вода. Второй раз он не должен был ее бить, а только с ней говорить, и вода бы тоже пошла. Ну, Господь мог бы не пустить эту воду, раз Моисей неправильно поступил. Но народ и скотина не виноваты в том, что Моисей не послушался. Вода им нужна была, вода пошла, но наказание тоже пришло. А прообразно, как я говорил, скала Христос. Христа один раз распинали, второй раз Христа никто не имеет права распинать. И даже Моисей не имел права бить эту скалу второй раз. И Господь его за эту мелочь наказал. Другой случай. Во второй книге Царств, в 6 главе, мы читаем, что после того, как Давид построил новую скинию в Иерусалиме, он ковчег Завета перевозил в Иерусалим из Силома. Он хотел, чтобы он тут рядом был. Он потом сделал реформацию богослужения, сделал эти 24 череды священников и левитов. И вот теперь, когда перевозится этот ковчег, то стоял этот ковчег на повозке, запряженный двумя животными, и один человек по имени Оза подгонял этих животных, которые тянули телегу. И когда животные немного свернули с дороги, и ковчег почти свалился с повозки, то Оза протянул свою руку, чтобы удержать ковчег от падения, чтобы он не разбился, и Оза моментально упал мертвым. Почему? Оза не был левитом, не был священником. Он не имел права дотрагиваться до ковчега. Во-вторых, ковчег нельзя было возить на повозке. Его должны были носить священники. Это был закон, который Господь дал Моисею. И даже такому человеку, как Давиду, мужу по сердцу Божьему, Бог эту мелочь не простил. И Оза умер, ковчег остался тут. И только через 3 месяца, когда Давид, разобравшись, в чем его ошибки, собрал старейшин, священников, левитов и правильно поступил с ковчегом, тогда его принесли в Иерусалим. Господь не прощает эти мелочи, если он заранее предупреждает, и люди знают, люди в курсе дела, как они должны поступить. Или еще один особый случай в 3 книге Царств, в 13 главе. В Вифиле возле жертвенника стоит царь Иеровоам. Он ввел идолопоклонство, после того, как разделил государство надвое, и теперь приносит жертву. Он не был священником, он вообще не имел права приносить жертвы, но он приносит жертву не Богу, а какому-то истукану, потому что жертвенник должен был только в Иерусалиме возле скинии быть или возле храма. А вот этот человек придумал своих богов, придумал свои богослужения, свои праздники, чтобы люди не ходили в Иерусалим на поклонение Богу и не отпали от него. И вот из Иудеи приходит молодой пророк. Имя его не названо, а только сказано, что он муж Божий. Он подходит к этому жертвеннику, у которого стоит царь Иеровоам, и говорит: «Алтарь, алтарь, так говорит Господь». И он возвещает суд Божий. То говорит, вот наступит время, когда на этом алтаре будут сжигать кости всех тех священников этого лжеучения, которые сейчас приносят тут жертвы. И это сделает царь из дома Давидова по имени Осия. Этого человека еще не было, намного позже он должен родиться. Но пророк заранее говорит, что из дома Давидова восстанет царь по имени Осия, и он принесет в жертву кости этих всех лжепророков. И говорит, в знак того, в знамение того, что я говорю правду, этот алтарь сейчас треснет так, что зола и все рассыпется. И действительно, треснул этот алтарь, рассыпалась зола, так, как сказал пророк. А царь на него разгневался, он протянул руку: «Схватите его!» И эта рука одеревенела. Он не мог ее больше назад потянуть. И тогда он просит этого молодого пророка: «Ну ты помолись Господу, чтобы эта рука вернулась ко мне». Пророк помолился, рука опять ожила. И тогда царь говорит: «Пойдем со мной. Ты у меня покушай, напейся, переспи, а завтра пойдешь дальше». А пророк говорит: «Нет, мне Господь запретил во всей этой местности останавливаться, ни есть, ни пить и ни ночевать. Я должен вернуться назад». Царь его не смог уговорить. Он ему тогда говорит: «Тогда возьми подарок от меня». «Нет, и подарка не возьму». То есть кнутом и пряниками, лестью, то, как рыкающий лев, возьмите его, то пойдем переночуй у меня, то подарок возьми. И как ангел света, и как хитрый змей подходит этот царь. Пророка он не уговорил. И вот пророк ушел. Один из свидетелей возвращается домой и рассказывает своему отцу, что сегодня он видел. Отец, старец, оседлал своего осла и погнался за этим молодым пророком. Он его догнал, встретив его отдыхающим под деревьями, говорит: «Пойдем со мной, переночуй, отдохни у нас, пойдешь дальше». «Нет, — говорит, — Господь мне не разрешил этого делать». И этот старец говорит: «Я тоже пророк. Поэтому я тебе говорю, пойдем со мной, это не будет грешно, иди со мной». И молодой послушался старого. Старый совратил этого молодого. Он у него остался, покушал, напился, переночевал. На другой день пошел своей дорогой, и лев пришел и умертвил пророка, молодого. Ведь надо было старца убить за это. Что он, старый человек, совратил, искусил молодого. Кажется, только мелочь какая-то. Ну что, он же свое задание выполнил, царю выговор, этот приговор вынес, алтарю этому. Почему же Господь этого молодого так наказывает? С повелениями Божьими не играют. Если Бог сказал так, то только так. Тогда не немножко направей или немножко левей. Бог это не терпит. И здесь ясно сказано: «Я имею немного против тебя». А что же это «немного против тебя»? Бог ожидает от нас полного послушания. Вот это третье послание является прообразом или пророчеством на третий период истории христианства. Этот третий период тянулся с 313 года где-то по 600 год. В 313 году кончились тяжелые преследования или гонения на христиан. Эти дней 10, о которых мы говорили прошлый вечер, о которых Христос говорил в послании к Смирнской церкви, они кончились, эти 10 гонений при различных римских кесарях. Теперь, Константин, римский император, принимает христианство как государственную религию или веру Римской империи. Он принял ее с хитростью. Никогда он к Богу не обращался. Он не был истинным христианином. В конце своей жизни, уже умирая, он велел себе одеть белые одежды, дал себе покрестить и в этих белых одеждах умер. Но он считал себя руководителем христианства. Он собирал всемирные соборы, то есть съезд церкви, и был председателем, руководителем на этих съездах. Он руководил всем, но он был неверующим человеком. Он из темниц вернул всех, кто еще был в живых, из служителей, из христиан. Из этих тюремных застенок, с различных шахт и рудников, где были заточены эти люди, с галерей, где они гребли на кораблях, эти люди были все освобожденные. Для христиан наступило хорошее время, и каждый, кто приходил в церковь, получал какое-то поощрение. И многие люди ринулись в церковь. Служителям теперь давались хорошие зарплаты, давались награды, давались имения во владение. Людей, этих служителей, высоко поднимали и почитали. И многие люди, никогда не обратившиеся к Богу, вдруг стали христианами. Массами, сотни тысяч принимали крещение, не имея веры в Бога. В молитвенных домах стали строиться большие молитвенные дома. Тут они служили якобы Богу, а после собирались, смеялись, глумились над христианскими обычаями и совершали свое идолопоклонство. Церковь очень быстро росла количественно, и с такой же быстротой она падала вниз качественно. Вот это было как раз то время, когда медленно усиливалась власть римских епископов, и к 600 году появились римские папы. То есть церковь стала государственной властью. Христос когда-то сказал Пилату: «Царство мое не от века сего». И верующие всегда исповедовали принцип отделения церкви от государства. Но, к сожалению, сегодня есть разные страны мира, которые имеют государственную религию, и христианство было религией многих государств, но оно нигде к хорошему никогда не приводило. И именно вот в такой среде, где было их христианство, идолопоклонство, где процветала вся нечистота, была эта церковь. И вот эти мелочи все, которые проникали в эту церковь, они губили эту церковь с очень большой быстротой. И вот первое порицание. Значит, какие же это немного, якобы мелочи? Есть у тебя держащиеся учения Валаама. Валаам – это иностранец. Он не относился к еврейскому народу. По-арабски его имя – обжора, ненасытный. Каждое имя в Библии соответствует его характеру. И это действительно был человек, который хотел грезть, как можно больше загребать. Он был языческий прорицатель из Пифора, то есть из Месопотамии, современного Ирака. Господь ему дает такое свидетельство в книге «Чисел» в 22 главе, в 32 стихе. «Путь твой неправ предо мною». Многие считают, что он является пророком. Нет, он прорицатель, он колдун, он волшебник, волхвователь он. Он очень плохая личность, очень негативная личность. И ничего хорошему мы у него не можем научиться. Он человек с двойным языком и с двумя лицами. Петр пишет во втором послании, во второй главе, в 15 стихе, о Валааме, который возлюбил мзду неправедную, то есть за деньги он согласен был на все. А Иуда пишет в 11 стихе о людях, которые предаются обольщению мзды, как Валаам. То есть вся эта характеристика и от Господа в Ветхом Завете, и через апостолов Нового Завета отрицательная. И в книге Иисуса Навина мы читаем о его плохом конце, 13 глава, 22 стих. «Также Валаама, прорицателя, убили сыны Израилевы мечом». А что же сделал этот нехороший человек? Очень нехорошую услугу он оказал народу израильскому. Его пригласил царь Валак, это был царь Моавитский, для того, чтобы он проклял израильский народ, который находился станом на его земле, на Моавитской равнине, и готовился к переходу через Иордан. И вот этот Валаам первый раз не пришел, Господь ему говорит: «Нет, не иди». А второй раз, когда более именитые князья с более богатыми подарками пришли, то он опять говорит: «Я у Бога спрошу». Этот человек должен был знать, что у Бога «да» есть «да», а «нет» – «нет». Бога не надо вновь спрашивать, если он говорит один раз «нет». Если в Библии написано «нет» по поводу какого-то вопроса, то не надо молиться, чтобы Господь открыл мне, это воля Его или нет. Это искушение Бога. Это идти против Бога. А этот Валаам хотел эти деньги. Поэтому он думал: может, я Бога как-нибудь все же уговорю. И Бог говорит: иди. Но то, что я тебе буду говорить, то ты потом тоже будешь говорить. И вот он пошел. И вместо того, чтобы проклять этот народ, как хотел Валаам через силу сатаны, проклять народ, чтобы он не завладел землей Моавитской, Валаам дважды благословляет этот народ. И вот мы читаем, что он в третий раз сделает. Из чисел 24 глава 1 стих. «Валаам, увидев, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, а обратился лицом своим к пустыне». Прежде он шел для волхвования. Теперь он видит, что Богу нравится, если он благословляет народ. И он, всегда волхвовавший, теперь не стал это делать. То есть сердце его не изменилось, взгляды его не изменились, но просто он увидел, что Богу не нравится то, что он делал раньше. И он и третий раз благословил этот народ и сказал замечательное пророчество об Иисусе Христе, назвав его звездой из Иакова, которая взойдет. Это все было правильно, это было на своем месте, что он говорил. Но что он сделал потом? Он говорил перед Богом одно, а потом, когда он остался с этим царем, может, наедине, он что-то совсем другое сделал. Мы читаем в 31 главе книги чисел, в 16 стихе. «Вот они, то есть израильтяне, по совету Валаамову были для сынов Израилевых, и вот они, то есть эти жители моавитские, моавитяне, сделались для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа и угождению Фигору, за что и поражение было и в обществе Господнем». Этот Валаам дает совет этому царю Валааку: пусть ваши девчата заигрывают с ребятами евреев и блудят с ними. Пусть они их приглашают на ваше идоложертвенное. Пусть они едят вместе с вами от мяса этих жертв. А вы, ребята, постарайтесь еврейских девчат к себе переманить. И с ними живите в нечистоте. И тогда вам не надо будет что-то делать Израилю. Бог его сам уничтожит. Вот этот совет дал Валаам. И моавитяне так и поступили. И Господь сильно разгневался. И 24 тысячи из израильтян погибли из-за этого. И вот стих этот и говорит, что вот они по совету Валаама были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа и в угождению ихнему Богу Фивору, за что и было это поражение. И сегодня есть такие Валаамы, которые с кафедры проповедуют одно – а живут дома и говорят людям в душепопечительных беседах что-то совершенно другое. Есть люди с двумя лицами, с двойным языком, как у змеи. И эти люди губят церковь. Это люди иностранцы. Они не относятся к народу Божьему. Это не люди, рожденные свыше. Это не те, они не записаны в имена жизни. Но они вошли сюда, к этому народу, рядом поселились и помогли врагам израильского народа одержать над этим народом частичную победу. Господь сделался врагом израильского народа за то, что послушали этих людей. И сегодня, слушая различные наставления и проповеди, кассеты, ЦД, слушая музыку, слушая проповеди других проповедников, будем испытывать, соответствует ли это Слову Божьему. Краснобаев много, и особенно в последнее время, говорит Павел, будут многие люди, которые будут стремятся льстить слуху слушателей, но не истинно Слово Божие проповедовать. И вот то, что этот служитель попустил это, вот это учение Валаамова пропихнуть в церковь, и он не был бдительным, ему это вменилось в вину, в грех. Теперь второе, что Господь имеет против служителя и членов этой церкви. Так есть у тебя держащееся учение николаитов, которое я ненавижу. Какая разница с Ефесской церковью? Там это учение было за церковью. И церковь ненавидела это учение. А николаиты учили, что главное понять сердцем и головой, то есть и мозгом, головой, разумом, что есть Бог, понять Библию, а как я живу, какова является, каким образом жизни я живу, это не так важно. Моя внешность, мои поступки – это не беда. Для того, чтобы не выделяться от неверующих людей, можно уподобляться миру. Блуд, идоложертвенная, то есть грешить в этом мире – это не страшно. Святость, страх Божий – это не важно, лишь бы ты умом правильно понял учение Слова Божьего. Таких людей мы сегодня имеем очень много. Во всех мелочах якобы они живут, как остальные люди века сего. И в то же время считают, что мы тоже верующие. Так бесы тоже веруют. Одна вера никого еще не спасает, говорит Слово Божие. Вера без дел мертва. А тут как раз были не положительные дела, а были отрицательные дела. И за эти отрицательные дела Христос порицает эту церковь. В церкви есть то, что ненавидит Господь. Я ненавижу это учение, а ты терпишь. У тебя люди в церкви есть, которые разделяют это мнение. Он их не отлучил. Он их не перевоспитал. А если они не подались воспитанию, он обязан был их отлучить. Христос, то есть в Ветхом Завете Господь, этих людей всех убрал из народа израильского. Господь говорит Моисею, повесь на солнце всех князей, всех руководителей народа, которые пошли на этот грех. И многих повесили, а 24 тысячи Бог убил сам. Так наш Бог, это Бог-любовь, но Бог и ревнитель. Так поступал он в Ветхом Завете, и этот служитель поступил здесь неправильно. И мы, члены церкви, особенно мы, служителя, зададим себе вопрос, а что мы дозволяем в нашей церкви? Почему не в каждую церковь хочет пойти каждый христианин? Там слишком строго, тут путь пошире, тут можно больше прихватить. Учение Валаама, учение николаитов. Вот там не лучше, а здесь слишком свято, слишком строго. Мы никогда не будем слишком святыми и слишком богобоязненными для неба. Но у нас может не хватить святости, и тогда мы погибнем. И теперь в 16 стихе мы имеем увещание или обличение, предупреждение этой церкви. И Господь здесь говорит два пункта особых. Первое – покайся. Это первое требование к этому служителю, к этой церкви. Он не говорит, делай дальше. Нет. Он не говорит, убирай этих людей, перевоспитывай их. Нет, ты должен начать. Ты сам должен покаяться. Ты должен изменить образ своего мышления. Но это не все. Правильно мыслить и неправильно жить ничего не помогает. Нам надо изменить образ мышления и образ своей жизни. Закхей не только принял Христа разумом своим, он говорит, кого я обидел, все я воздам, я раздам часть своего имения, я то и то все сделаю. Когда мы обращаемся к Богу, наша жизнь должна измениться. Поэтому первое, что Бог требует от этого служителя этой церкви, это покаяние. Где-то тысячу раз на страницах слов Священного Писания мы находим это слово в Ветхом и Новом Завете. Мы привыкли говорить, что неверующие люди должны каяться, и делаем много евангелизаций. А фактически эти слова сказаны 5 раз в 7 посланиях членам церкви, не неверующим. Речь здесь идет о верующих людях. А во многих церквях члены церкви очень за евангелизацию, мы тоже. Но не только за евангелизацию. Нам нужны и воспитательные служения. Нам нужно проводить недели разбора Слова Божия. Если мы проводим евангелизационные служения, то должны что-то делать неверующие люди из мира. А когда мы ведем воспитательную работу, то мы, члены церкви, что-то должны делать. Поэтому либерально настроенные христиане больше за евангелизацию, чтобы другие каялись, но не мы в неправильном образе нашей жизни. А здесь Христос говорит церкви, чтобы она покаялась. И второе. А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Если не так, если ты не покаешься, если эти люди, которые у тебя в церкви, держатся учения Валаама и учения Николаитов, не покаются, то учти, я буду с ними сражаться. Не кто-то, а сам Бог. Какие шансы у человека бороться против Бога? И этот Бог-избавитель станет судьей и противником этих верующих людей, этих членов церкви. Кажется, это невозможно, но это говорит сам Иисус Христос, что я приду к Нему, и такое пришествие будет не радостью для этой церкви. Мы ожидаем пришествия Иисуса Христа, мы поем об этом, мы молимся об этом, но мы должны быть готовыми к этому, а эта церковь не была готова. Пророк Исаия говорит в Ветхом Завете израильскому народу в 9 главе с 13 по 16 стихи. «Но народ не обращается к бьющему его, и Господу Саваову не прибегает, и отсечет Господь у Израиля и голову, и хвост, пальму и трость в один день. Старец и знатный – это голова, а пророк лжеучитель – есть хвост». И вожди сего народа ведут его в заблуждение, и водимые ими погибнут. У Израиля, говорит, и голову, и хвост отрублю. А что будет? Труп без головы и без хвоста. И кто виноват? Водимые. Вожди. Вожди. Они ведут народ. И никто не кается. Ни вожди и ни водимые. А зато, говорит, погибнут и водимые. И если кто-то неправильно ведет, а мы идем на поводу у них, и мы не каемся, то рано или поздно этот Бог станет нашим судьей. Когда-то был такой случай, человек шел по дороге, очень весь задумчивый, задумался и не обратил внимания, что сзади с большой скоростью приближалась карета. Лошади испугались чего-то и побежали. А кучер как раз сошел со своей кареты что-то где-то сделать или разобраться в чем-то. И в это время, значит, от пролетавшей птицы спугнулись лошади и быстро побежали вдоль улицы под гору. И вот проходящий мимо человек видит, что вот этот пешеход на дороге задумался и не слышит грохота приближающейся телеги. Он подскочил к нему и одним рывком сорвал его с дороги на тротуар. И в это время карета быстро промчалась мимо. Этот человек очень благодарил своего спасителя, потому что он мог бы здесь погибнуть. Прошли годы. Этот спасенный тогда за убийство попал на скамью подсудимых. Прошло следствие, и он сидит в зале суда. И вот заходит судья, и он узнал в нем того человека, который годы назад спас ему жизнь. И когда ему дали последнее слово, он говорит: «Господин судья, вы меня узнаете?» «Да, узнаю. Ведь тогда-то вы спасли мне жизнь. Ну, ежели вы меня сегодня судите на смерть?» И судья говорит: «Тогда я был твоим спасителем. Сегодня я буду твоим судьей. Если бы ты тогда исправился и пошел бы нужно поблагодарить Бога и изменить образ своей жизни, ты бы сегодня не попал на скамью подсудимых. Но сегодня я твой судья и приговариваю тебе к смертной казни. Наш Спаситель когда-то станет нашим судьей, если мы не будем жить соответственно, как Он хочет это от нас. И здесь Христос говорит церкви не как Спаситель, а как грозный судья. У Него из уст исходит обоюдоострый меч, и Он предупреждает, если ты не покаешься, то я приду и сражусь с ними, то есть с теми, которые неправильно живут, находясь в церкви. Теперь далее в 17 стихе мы имеем обетование для побеждающих. Не все же люди в таком состоянии, как этот служитель. Не все в таком состоянии, как некоторые, которые держатся учения Валаама и Николаитов. Здесь есть еще и другие люди. Не все верующие в этот третий период христианства пошли вот на эти различные отступления. Сохранились течения, сохранились церкви, сохранились отдельные люди, которые видели евангелизацию. Они распространяли христианское учение здесь, в Европе и в других различных странах мира. Эта благая весть распространялась. С одной стороны отступление, с другой стороны шла и евангелизация. Работа и шла параллельно. И здесь Господь говорит, имеющий ухо да слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Эти слова говорятся каждой церкви. Кто же может помочь правильно слышать? Наблюдайте, как вы слушаете, сказал Христос в Евангелии от Луки, 8 главе, 18 стихе. Кто имеет, тому еще приложится, а кто не имеет, у того то заберется, что он думал иметь. Если я себе внушаю, что у меня все в порядке, а у меня действительно не в порядке, то рано или поздно вот это самомнение, этот обман у меня заберется. А если действительно все в порядке, Господь еще приложит. Поэтому важно, как мы слушаем. И в притчах, в 20 главе, в 12 стихе мы читаем, «Ухо слышащее и глаз видящий, то и другое создал Господь». Господь дал нам наши физические уши и духовное ухо сердца, чтобы мы слушали и сердцем, и душой нашей. Поэтому, слушая Слово Божие, будем испытывать себя, будем Господу давать возможность поговорить с нами, с нашей душой, с нашей совестью, ведь мы еще на дороге. И если что-то не соответствует, мы можем исправиться. А если не так, я скоро приду, и тогда я сражусь мечом уст моих. И здесь этой церкви дается три особых обетования. Первое. Побеждающему дам вкушать сокровенную ману. Невольно мы обратимся теперь в Ветхий Завет. В 16 главе книги «Исход» описывается, как народ израильский после выхода из Египта в пустыне начал роптать. Нету хлеба, нету мяса, чеснок и лук, дыни, все у нас там было, а теперь нету. И Моисей обращается к Богу. Что делать с этими людьми? 600 тысяч мужчин, столько же женщин, несколько миллионов детей до 20-летнего возраста, 3, может, 4 миллиона человек. И они начали роптать, ворчать на Моисея. И тогда Господь говорит, я буду вас кормить. И Он дает им мясо, перепела, и дает им ману. Эта манна падает ночью с неба, это маленькие кудреватые зерна. Когда евреи их утром увидели и спросили, стали говорить, «Мангу, мангу, что это такое?» И поэтому назвали ее мана. Что это такое? И эту ману они ели 40 лет. Господь достаточно давал, чтобы это несколько миллионное население могло наесться. Сколько составов пшеницы нужно было бы, чтобы столько людей кормить 40 лет? И Господь им давал каждый день эту ману. Книга Иисуса Навина повествует нам в 5 главе о том, как прекратилась эта манна. Народ зашел в Канаан, они перешли через Иордан и готовились к штурму Иерихона. И вот они, значит, совершили здесь в Гилгале первую Пасху, и в тот день стали есть из продуктов произведения земли ханаанской. И после этого манна прекратилась. Когда мы жили еще в России, я выписывал журнал «Вокруг света». И там, в этом журнале, часто была рубрика «Обо всем понемногу». И вот однажды я прочитал интересную статью. Было написано, листая журнал «Вокруг света» за 1897 год, что недалеко от города Уральска, это на юге Урала, выпала манна ночью. И утром люди собирали эту манну. Это были сероватые, кудреватые зерна, весьма вкусные, и люди толкли ее, мололи, кашу варили, блины пекли. И я тогда подумал, но почему же атеисты, которые отрицают Бога, которые отрицают Библию, написали об этом в журнале? Если во время царской России уже эта статья прошла, действительно было, зачем же кому-то надо было наврать? Почему же какой-то редактор пропустил эту короткую статейку? И внизу было написано, что манна, и в последующие, что она когда-то выпадала для народа израильского, и в последующие времена часто еще она тоже в том или другом месте на Ближнем Востоке выпадала. То есть манна действительно была, и даже в такой атеистической стране, как Советский Союз в то время, было подтверждение, что манна выпадала. Там она выпала даже. Но эта манна была не сокровенная, а манна была настоящая, чтобы, едя ее, люди не умирали физической смертью. Но она была прообразом, прообразом Иисуса Христа. И вот Христос говорит в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 49 стихе, «Отцы наши ели манну в пустыне и умерли». То есть та манна, которую ел народ израильский в пустыне, не способствовала духовной вечной жизни. Она поддерживала временную жизнь, и каждый человек все равно потом умер, кто ел эту манну. Но Иисус Христос является для нас духовным хлебом. В 6 главе Евангелия от Иоанна он говорит в 48 стихе, «Я есть хлеб жизни». И вот в вечере Господней мы прообразно едим этот духовный хлеб жизни. Здесь же в 6 главе Евангелия от Иоанна мы читаем в 51 стихе. «Я хлеб живый, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдаю за жизнь мира». И вот тому, кто победит, побеждающему, Христос обещает эту сокровенную манну. То есть от этой манны человек будет духовно жить, от этой манны он будет физически жить. Это значит, Христос обещает восстановление человеку того состояния, которое он имел в Эдемском саду, бессмертия и общения с Богом. Дальше второе обетование этой церкви. «Побеждающему дам белый камень». А почему белый камень? Почему не красный, почему не зеленый? Когда мы будем разбирать 4 главу или далее 21 главу, мы о многих камнях будем говорить, о драгоценных камнях, о самых дорогих камнях, которые описываются там. А почему тут белый камень? Очевидно, мрамор белый какой-то. В греческом правосудии судья пользовался двумя камнями. Белый камень была жизнь, помилование, оправдание. Черный камень была смерть, вина, наказание. И когда судья выслушает обвинение, он выносил приговор. Он брал один из этих камней в руку и опускал в маленькую урну. Он ничего не говорил. И эту урну брал другой делопроизводитель и вытаскивал камень и показывал. Белый камень. Значит, помилованный, жизнь, черный камень казнить. Значит, побеждающему я дам белый камень. То есть он получит помилование. Несмотря, что все мы согрешили и лишены славы Божией, несмотря, что эти люди жили там, где престол сатаны, несмотря на то, что рядом вместе с ними в церкви находятся еретики, побеждающий получит помилование, получит вечную жизнь. Тот судья, который говорит, если ты не покаешься, я приду и сражусь с тобою, он обещает победителям белый камень. Но белую мраморную плитку у греков давали победителям на Олимпийских играх. В то время не было бумаги. В то время был пергамент, он был дорогой, и пользовались часто, значит, металлическими или каменными плитками. Победитель на Олимпийских играх получал белую табличку с именем победителя. И когда он возвращался назад в свой город, он передавал эту табличку руководителям города. Его почитали, уважали. Он не только лавровый венок победителя с собой приносил. Он приносил эту белую табличку, и его освобождали от налогов. Ему льготы давали, ведь он победитель, он чемпион Олимпиады. Так вот, побеждающему я дам белый камень. С одной стороны, прощение грехов и вечную жизнь, с другой стороны, почтение на небесах, и его почтит Отец мой, кто будет следовать за мной, говорит Христос, и он получит поощрение на небесах, вторая смерть не будет иметь для него силы, он будет царствовать со Христом от века до века, как царь или священник Богу нашему. И третье. И на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получит. Значит, не только камень, как символ освобождения, и не только плитка с именем, а имя будет новое. Не то имя, которое мы носим сегодня с вами, а другое. Еще раз этот белый камень, и на нем будет новое имя. И вот здесь, в Откровении, мы первый раз встречаем слово «новое». Это слово будет дальше встречаться часто. Новая песнь, новый Иерусалим, новая земля, новое небо. Слово «новое» является паролем или, значит, признаком грядущего будущего мира. В конце Откровения, в 21 главе, мы читаем в 5 стихе, «И сказал сидящий на престоле, се творю все новое». Так что будет новое у нас, если мы будем в числе победителей, новое имя? Когда Господь создавал наш мир, то Он давал имена различным вещам. Бытие 1 глава, «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью». Не люди придумали эти слова. Бытие 1:8. «И назвал Бог твердь небом». То есть космос он назвал небом. Имена животным давал человек. Ему с ними жить. А все остальное называл Господь. Он давал им имена. И когда люди обращались к Богу, вступали в завет с Богом, в Ветхом Завете он менял им имя. Из Авраама получился Авраам. Из Иакова, обманщика, получился Израиль. Когда люди обращались к Иисусу Христу, он менял им имя. Из Симона стал Петр. Из Савла стал Павел. Из Иоанна стал Марк. Так вот теперь, когда победители придут туда, на небо, он даст им новое имя. Здесь, когда люди каются, принимают крещение, есть и в некоторых странах такие церкви, они меняют имя человека. Но это в Библии не предписывается. А победителям дается обетование. Христос даст новое имя. В небесном Иерусалиме, мы будем в одной из посланий, мы будем говорить о полном адресе, который мы получим в небесном Иерусалиме. Там мы будем числиться под другим именем. И это еще будет одно подобие Иисусу Христу. 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». А в чем мы будем подобны Ему? Откровение, 19 глава, 12 стих. Он, Христос, имел имя, написанное, которое никто не знал, кроме Его самого. Как же, мы знаем около 260 имен Иисуса Христа со страниц Священного Писания, а тут будет у Христа новое имя, и у нас будет новое имя. И это еще один признак подобия Сыну Божьему. И чтобы получить все обещанное, нужно правильно бороться со грехом и с ересью. Компромиссы, толеранты, все эти допуски, все это прибегает, лишь бы люди скорее приходили, чем больше в церковь, тем лучше. Это никогда не был метод работы Бога с людьми. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 5 стих. «Если же кто подвизается, не увенчается, если незаконно будет подвизаться». Кто на спортивных соревнованиях мухлил, кто лукавил, его выгоняли с поля, ему не давали дальше участвовать в состязании. И кто в церкви старается каким-то хитрым путем пройти в Царство Божие, не получится. Так говорит Христос. Там Христос будет следить за тем, кто пройдет и кто не придет. Вот эти великие обетования получает эта церковь. И если мы неправильно будем подвязаться, мы не будем среди побеждающих. Мы эту сокраменную манну не получим. Мы этот белый камень не получим. Мы не получим это новое имя. И называться христианами, причисливать себе к какой-то миссии, стараться читать Библию и молиться, не живя по этому слову по мере возможности, ничего не поможет. С одной стороны, он льна курящего не угасит, он трость надломленную не оставит, а с другой стороны, он говорит, стремитесь к святости, без которой никто не увидит Господа. И сегодня мы живем в такое время, когда многие церкви подобны этой пергамской церкви. Она сочеталась с миром. Фагайратат метевельт. Она вышла замуж или он женился на этот мир. Он вошел или она вошла в такой тесный контакт с этим миром через все эти допуски, которые она разрешала. И учение Валаама, и учение Николаитов, все туда попало. И сегодня у нас идет христианизация языческих обрядов. Сколько различного проникло в церковь. В то время начали проникать крашеные яйца на Пасху. А что это? Языческий обряд. Со временем христиане приняли елку на Рождество от язычников. Таких подобных случаев много можно назвать. Вместе с культурой язычников люди принимали и веру язычников. Вместе с культурой израильского народа, вместе с культурой ханаанских народов, израильский народ перенял и ихнее идолопоклонство, ихнюю религию. И это проблема сегодня многих верующих в различных странах мира. Прогресс человечества, благоденствие, в котором мы живем, изобилие, свобода совести – а в каком состоянии находится сегодня христианство, так как пергамская церковь. Поэтому будем сегодня Господа благодарить, что Он является тем, который знает все наши дела, за то, что Он обещает скоро прийти, и будем просить у Него силы, чтобы мы жили так, чтобы Он не сразился с нами мечом уст своих, но чтобы Он пришел к нам, не как судья, а как наш Избавитель. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Об этом мы теперь вместе вставши будем молиться.